Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Обрезание Христа». Сегодня вторая, заключительная часть. А что именно следует добавить к первому посланию Петра, глава 2, стих 24? Верующие часто говорят, что наши грехи, то есть грехи всего мира, были возложены на Господа Иисуса уже до Голгофы, и Он понес или вознес эти грехи на крест. Это не соответствует истине. Библия совершенно ясно говорит по этому поводу в выше приведенном месте Писания. Первое послание Петра, глава 2, стих 24. Многие верующие думают и утверждают, что в Гефсиманском саду, когда пот Иисуса был как капли крови, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 44, «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю», то уже в этот момент Иисус якобы нес на себе грехи мира сего. И это утверждение не соответствует истине. В том, что происходило с Иисусом в Гефсиманском саду, мы видим страдание как человека в перспективе на тот момент, что он должен был взять на себя грехи всего человечества. Там он страдал как человек. Это были чудовищные вещи, которые там на него надвигались. Потому что Иисус имел духовный взор, которым мы не обладаем. Иисус знал, если я весь этот хлам, грехи всего человечества на себя возьму, то случится что-то такое, чего еще никогда в вечности не было. А именно, тогда Бог в личности Сына будет от Бога отделен. Это разделение было настолько ужасным, как это однажды погибшие люди и отпавшие ангелы испытают в огненном озере. Именно это испытал Господь Иисус как человек, начиная в плоти в Гефсиманском саду. Итак, мы приходим к кресту. Там мы признаем, то есть исповедуем наши грехи. Почему? Так как Он грехи наши сам нес телом Своим на древе. Не на древо вознес, но на древе Иисус нес наши грехи. Это большая разница. Если бы Иисус вознес на древо, то это значило бы, что эти грехи до Его распятия были бы на Него возложены. Но наши грехи Иисус нес телом Своим на древе. Эту путаницу внесли в это сообщение, опять же, переводчики русской Библии. Повторяю, мы приходим к кресту. Почему? Так как Иисус нес на себе на кресте наши грехи, то и мы приходим туда, если хотим покаяться. Наш приход к кресту выражает общение. Это является общением. Там Иисус страдал. Поэтому наш приход к кресту выражает наше общение в Его страданиях. Это не значит, чтобы мы сострадали за грехи мира сего. Нет-нет, кое-кто так думает. Где мы признаем наши грехи, там мы глубоко воплощаемся с Иисусом. В этом общении с Иисусом мы должны немного прочувствовать те страдания, которые Он претерпел и умер за мои и ваши грехи, чтобы мы познали, что Он страдал и умер за мои и ваши грехи, и чтобы мы осудили наши собственные грехи. как смертельные грехи. Если Господь Иисус вынужден был обращаться с нашими грехами как со смертельными, то мы, которые являются виновниками, не можем сами благополучно избрать себе оформление пути к Нему. В противном случае не будет общения. Существуют участки железнодорожного пути с несколькими параллельными путями друг возле друга. Но это далеко еще не представляет общение. Эти параллельные пути могут отстоять друг от друга на несколько метров. Но если мы едем на одном и том же пути, то это есть общение. Бог хочет, чтобы мы пришли к кресту, чтобы там признать наши грехи, то есть исповедаться, потому что там Иисус Христос взял на Себя наши грехи и нес их на этом кресте. Там Он страдал на кресте, и там, в этом воплощении со Христом, мы имеем возможность прийти к сознанию. К сознанию того, что Иисус, этот назарянин, умер добровольно, потому что я согрешил. Дорогие братья и сестры, такое действие приносит любовь в наши сердца к Иисусу Христу. И если у многих верующих эта любовь по той причине не наблюдается в острой форме, что они не сознают, из какой смерти Христос их спас. И если мы в духе пришли к Голгофскому кресту, то там мы просим у Господа Иисуса прощения за все наши грехи, а Он никогда вам не откажет. Почему нет? В Библии написано у апостола Иакова в главе 5 стих 12. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению». Так что у Господа Иисуса «да» не является и «да» и «нет», но у Него «да» есть «да». Наше осуждение собственных грехов должно быть очень глубоким. И знаете ли, насколько оно должно быть глубоким, чтобы мы ненавидели наши собственные грехи, потому что Господь Иисус по этой причине должен был быть отделен от Бога. Именно это желает Бог, чтобы мы ненавидели наши грехи. Но проблема начинается там и таким образом, что в тот момент, когда мы совершаем грех, то мы немедленно начинаем этот грех любить. Мы и тогда любим грех, даже если мы это оспариваем. Мы оспариваем тот факт, что любим грех, потому что так мрачно ходим. Но если мы ходим во свете, то мне только следует спросить тебя, почему ты грешишь, если ты не любишь грех? Дорогие братья и сестры, тогда мы продвинемся еще на один шаг вперед. Тогда мы скажем, я не желаю грешить, я не желаю иметь этот грех на мне. Тогда я снова приду и скажу, почему ты это все же делаешь? Да потому что в каком-то уголке твоего сердца ты, тем не менее, эти грехи любишь. Если бы мы, тем не менее, их все же, хотя немного не любили бы, то мы и не совершали бы их. Да ниспошлет нам Господь Иисус милость, чтобы мы ненавидели наши грехи, как Иисус Христос ненавидел и ненавидит мои и ваши грехи. По этому поводу Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 6, стих 23. ибо возмездие за грех – смерть. Это значит, что посредством согрешения мы совершаем определенный труд, определенную работу, а каждый трудящийся, говорит Слово Божие в первом послании Тимофею, глава 5, стих 18, «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Так как, согрешая, мы совершили определенную работу, то нам следует за это заплатить. В этой плате мы видим смерть. Сатана сразу же платит людям за такую совершенную работу, как это было в отношении Адама и Евы. Насколько я могу припомнить, этот старый Адам прожил порядка 940 лет. Он не умер 940 лет позднее. Он умер во время своего грехопадения. Но эти 940 лет, которые он прожил в плоти, это были 940 лет благодати. И знаете ли, дорогие братья и сестры, когда мы рождаемся на свет, то обычно говорят, опять кто-то на свет родился. Тогда этот вновь народившийся человек, будь это мальчик или девочка, но этот человек имеет сразу уже в люльке с собой смертный приговор. Этот приговор человек получает при своем рождении, и его об этом не спрашивают, желает он этот «подарок» в кавычках иметь или нет. Следовательно, при рождении человека смерть находится уже при нем. Да, так было у Адама. Поэтому Адам и Ева при согрешении сразу получили смерть. А все остальное, сколько мы сегодня живем, это всего лишь годы благодати, которые Бог нам дарит, чтобы мы эти годы жили для Иисуса Христа, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Тогда мы умерли для греха, если мы так сделаем, как выше сказано. Тогда мы умерли для греха, если так умрем, как Христос умер на кресте. В этом мы видим общение в Его смерти. Собственно, поэтому мы не должны больше на себе терпеть грех. Почему нет? Потому что после своего воскресения, когда он пришел к новой жизни, тогда он больше не возлагал на себя никакие грехи, чтобы снова страдать. Этого он не делал. В первом послании Петра, глава 3, стих 18, Слово Божье совершенно ясно говорит, что он только один раз страдал за грехи. Читаю этот текст, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. В этом тексте мы однозначно видим, что Иисус только один раз страдал, но не два и не три. Люди это запросто сработали бы. Они распяли бы Христа и второй, и восьмой раз. Они во всех случаях были бы к этому готовы. Но я бесконечно рад, что Господь Иисус только один раз вынужден был в плоти пережить и испытать на этой арене Голгофы. Я верю, что для Него этого хватило. Именно эта смерть Иисуса и есть обрезание Христа. В этой Его смерти мы видим снятие или совлечение тела Его плоти. Там, на Голгофском кресте, Иисус отказался от своей жизни в плоти. А теперь мы приходим к этим трем вышеотмеченным выражениям, когда Господь Иисус висел на этом кресте Голгофы, то что-то произошло, когда Он воскликнул «Свершилось!». В этот момент Он укоротил свою жизнь, Он оставил свою жизнь, иначе мы не могли бы спастись. Иисус был отделен от всего, что касается этого материального мира. Даже все Его ученики оставили Его. Он был от Бога удален и покинут, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом «Или-или лама савахфани», то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этом факте, что кроме всех страданий в суде за наши грехи, даже Бог вынужден был Иисуса оставить, мы видим Его глубочайшую нужду. В этом мы видим обрезание Христа. Затем Он умер. Он умер именно так, как Библия нам это сообщает, но не иначе. Затем мы дальше читаем. «После снятия или совлечения плоти в обрезании Христа, когда выдохнул свою жизнь, то дальше читаем в стихе 12. «Быв погребены с Ним в крещении». Здесь мы символично видим уложение Иисуса в гроб. По этому поводу Слово Божие говорит, что в захоронении мы видим крещение. То, что для Иисуса содержит в себе уложение в могилу или в гроб в отношении снятия Его жизни в плоти, означает для нас водное крещение. Если мы со Христом умираем, то нас следует с Ним и в могилу уложить, иначе мы останемся вверху висеть. Это умирание или уложение в могилу означает покончить, означает убирание ветхого человека, означает устранение наших черт сущности по природе, которые мы не познаем как грех, но другие иногда ужасно страдают от них. Огромная проблема детей Божиих заключается в том, что посредством воплощения собственной человеческой сущностью мы получаем такие вещи, которые в глазах Бога являются грехом и мерзостью. На основании привычек человек настолько воплотился с тем, что люди даже не видят это как грех. Тогда в таком состоянии дети Божии стоят перед Богом на коленях, ведь они могут Ему в молитве лишь то приносить, что они видят. Но эти черты собственной сущности они не видят, поэтому и не приносят их в молитву Господу Иисусу. По этой причине им не хватает и прощения. Только прощение приносит новый свет, а новый свет приносит нам новое положение в нашем хождении. Таким образом, мы видим в этом вопросе постоянный круговорот очищения, в котором Христос нас желает видеть и желает нас иметь. Но этот круговорот очищения прерывается при удалении наших природных черт сущности. Это такие природные черты нашей сущности, которые не только людям противостоят, но совершенно противостоят нашему Господу Иисусу. Не откладываем ли мы их при покаянии, скажем, потому что мы их не видим? Мы отложили бы их, если бы мы их видели. Их откладывание произойдет лишь при воспроизведении того, что произошло на Голгофском кресте. Если мы эти черты не отложим, от них не избавимся, то и сущность Иисуса не может быть в нас принята. Запомним это. При этом обращаю ваш взор также на то, о чем мы читаем в послании Римлянам в главе 6, стихи с 8 по 13. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Затем в нашем главном тексте мы дальше читаем в стихе 12. «В нем, то есть во Христе, вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Выражение «в нем» относится не к слову «крещение», а относится к обрезанию Иисуса. Иногда верующие это путают. Воскресение для жизни вечной предназначено только для тех, которые умерли со Христом. Этот разбойник на кресте тоже не был крещен, но, тем не менее, он был спасен. Итак, кто со Христом умер, тот может и должен вместе с нашим Господом Иисусом воскреснуть. Святое Писание так серьезно и так абсолютно сообщает нам об этом событии, как будто бы оно уже осуществилось. Поэтому в нашем главном тексте мы читаем в стихе 13: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним». Вы замечаете, что слово «оживлять» Святой Дух передает нам в прошедшем времени, передает его так, как будто бы это событие уже исполнено, оживил, хотя мы находимся еще здесь на земле. Образ Иисуса есть наш образ, как Он умер, так и мы, как Он был погребен, так и мы. Как Бог его воскресил, так и нас. Истина его события является и нашей. Но, как Писание может сказать, в нем вы и совоскресли. Это предложение еще продолжается, поэтому дальше читаем. «Верою в силу Бога». Эти три слова «верою в силу Бога». Вера является элементом связи между нашей просьбой и нашей надеждой с одной стороны и силой Бога с другой стороны. Если в соответствии с посланием евреям, глава 11, стих 1, вера является осуществлением, тогда это исполнится или произойдет, если это осуществится. Оно произойдет, если мы так сильно воплотимся с Господом Иисусом, что осуществление исполнится. А до тех пор, пока это дело исполнится, мы остаемся в надежде, но в вере. И до тех пор, пока наша надежда не будет осуществлена. Надежда, в которую мы верим. Эта наша вера направлена на действенную силу Бога, который воскресил Иисуса из мертвых. Кто воскресил Иисуса? По этому поводу мы имеем три сообщения в Святом Писании. В При этом богослов или либералист скажет: «Теперь мы снова имеем в Библии противоречие. Один раз в Библии написано, что Отец его воскресил. Об этом читаем в нескольких местах в Деяниях апостолов. Привожу одно из этих мест. Деяния апостолов, глава 4, стих 10. То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Второй, и можно сказать третий случай, когда Отец воскресил своего Сына и когда Сын сам воскрес, но этому способствовал Отец. Привожу этот случай воскресения Иисуса, когда Он сам воскрес. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Следовательно, Небесный Отец, Отец Господа Иисуса, способствовал тому, чтобы Его Сын мог сам воскреснуть. Он дал Ему, как говорит Иисус, такую заповедь, чтобы Он мог воскреснуть. И какой же теперь из этих трех случаев воскресения Иисуса верен? Все три случая верны, потому что в Иисусе обитает вся полнота Божества телесно, как читаем в послании Колоссянам, глава 2, стих 9, «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Это является причиной того факта, что Господь Иисус воскрес из мертвых. Это была воля и действие Небесного Отца. Это была Божья воля в союзе со Святым Духом. Это была воля Божьего Сына, что Он сам воскрес из мертвых. Я думаю, в данной проповеди вы научились кое-чему новому. А это новое в вашем познании является очень важным элементом в вашем духовном росте и в вашем прославлении Господа Иисуса и Небесного Отца. Я думаю, что вы вместе со мной радуетесь, что познали о третьем обрезании, которое наш Господь Иисус совершил на себе, на Голгофском кресте, и что на примере Господа Иисуса каждый из вас может работать над тем, чтобы удалить из сущности вашей плоти эти нежелательные Богу черты или злые привычки. От всего сердца желаю всем вам в этом деле с Божьей помощью большого успеха. На этом я уже хотел сказать аминь и поставить точку на этой теме. Но, чтобы иметь в сердце мир, что вы действительно правильно поняли обрезание Иисуса, а главным образом и обрезание детей Божиих по подобию Иисуса, то Святой Дух побудил мое сердце коротко обобщить этот вопрос. Выше об этом обрезании я сказал. Обрезание, о котором говорится в стихе 11 нашего главного текста, речь идет о другом обрезании, но это обрезание не касается нас, детей Божьих, ни со стороны плоти, а также ни со стороны сердца. Это другое обрезание. Следовательно, это обрезание касается и всех тех, которые спасены. Без этого обрезания никто не может быть спасен. В чем или чем? Как это так? В в совлечении тела плоти, в отделении Иисуса от своего тела плоти, мы видим смерть Иисуса. Это есть его обрезание. А это означает нечто другое, что и мы со Христом, что касается плоти, должны умереть. Каким образом и где это происходит во время нашей жизни в плоти? После завершения данной проповеди именно этот вопрос продолжал сверлить мои мозги, чтобы вы поняли то, что написано в стихе 11, в котором вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. То есть, чтобы и дети Божии, подобно Христу, подверглись этому, можно сказать, третьему обрезанию. При покаянии от нетленного Божьего семени в человеке рождается новое духовное творение, которое грешить не может. Это новое творение Бог запечатывает Святым Духом. Поэтому оно отделено от плоти человека, которая продолжает грешить. В стихе 11 Святой Дух говорит о новом духовном человеке, когда Он говорит, в котором вы обрезанием Христовым. Следовательно, при рождении свыше новое творение человека точно так отделяется от плоти человека, как и Иисус на Голгофе во время своей смерти отделился от тела своей плоти. У людей это отделение нового творения от своей плоти начинается при покаянии, а завершение этого отделения от плоти человека – это обрезание, подобно обрезанию Иисуса, мы находим при восхищении Церкви Иисуса, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны до дня избавления от вашей плоти». Аминь.